С этой черной мыслью он и ушел. Тетушка Капельдинер покосилась на него, как на сумасшедшего. Скорее по инерции, чем рассчитывая на что-либо, он забрел на второе действие в театр классики, где в огромном зале внимали гигзаметром 1,5 десятка ценителей, а потом еще и в музыкальной, где застал как раз апофеоз спектакля с бубнами, литаврами и летящим в зал конфетти. Разгоряченные актеры трижды выходили на поклон. Рамон бессильно скользил взглядом по лицам стоящей у кулис массовки. В какой-то момент он сам себе представился старым развратником, выбирающим аппетитного юношу на ночь, и при мысли этой его чуть не стошнило. Все было зря. Парни были более или менее смазливы, более или менее оживлены. Однако Рамон в упор не видел, кому из них можно доверить звездную роль, так подло прогаженную неврастенником Валем. Он прослонялся по улицам до утра. Перед началом утренней репетиции он застал своих актеров, практически всех занятых в первой ночи, нервно спорящих о чем-то в фойе. При его приближении разговоры смолкли. Кто-то прятал глаза, кто-то, наоборот, здоровался долго, вежливо и с подтекстом. «Плотину прорвало», — подумал Рамон угрюмо. Он ждал этого момента со дня на день, с тех самых пор, как начались первые прогоны первого действия. Рано или поздно кому-то должно было прийти в голову, что за песни о любви репетирует неистовый Кович. Трагедия с Валем послужила толчком. «Ладно», — подумал Рамон, до хруста сжимая зубы. «Всех в зал! Я попрошу всех в зал и закройте двери!» Закрывание дверей — это так, для вязчего эффекта. Тайну уже не удержать, теперь новая фаза. Теперь на смену тайне должна прийти одержимость. Кто-то по привычке забился на последние ряды. Рамон вытащил всех вперед, так, чтобы сидели плотной группой, чтобы он всех видел. Забрался на сцену, пробежался взглядом по лицам. Да, плохо дело. Полный упадок духа. Шок. Он криво усмехнулся. Ни молодой, ни красивый, ни обаятельный человек. И заговорил. Речь его заняла всего лишь минут 20, но сил ушло, как за полный рабочий день. Первым делом он выразил сожаление о случившемся с Валем. «Это колоссальная потеря для спектакля, но, к сожалению, талантливые актеры так уязвимы духовно. Валь пережил личную трагедию, и вот результат». Он многократно и прилюдно отказался от вины перед Валем, а потом перевел дыхание и заговорил о главном. Он напомнил им всем, кем они были. Мальчики и девочки из массовки на куцом контракте, без планов и без прав. Он констатировал, кем они стали. Полноправными актерами ведущего театра страны. Он сообщил, кем они станут. Ведущими, привилегированными, звездами. Он был колоссальным насосом, качающим в них энергию. Они были молоды и впечатлительны, а потому его хватило почти на всех. А с тем апатичным, что сидит во втором ряду с краю, и с бездумной девицей в четвертом ряду предстоит разбираться отдельно. Он приводил им примеры из истории. Он уже вносил их имена в школьные учебники будущего. Он льстил им, объявляя их результатом кропотливого отбора и победителями жесточайшего конкурса. Он рассказывал о будущем спектакле, и тут ему не надо было врать. Его глаза и без того лихорадочно горели, как две сумасшедшие воспаленные звезды. Он запугивал их, предсказывая их будущее на случай, если спектакль не состоится или кто-то из них окажется недостойным. Он связывал их, зачисляя в ряды едва ли не тайного общества. И под конец добавил к обещанным лаврам еще и турне вокруг света и крупные денежные премии. Под конец своей речи он был пуст, как оболочка резинового меча. Зато сидящие перед ним люди глядели на него с восторгом, с обожанием. Он знал, что каждая вторая девчонка в этом зале сейчас влюблена в него, потому что лидер рождает желание поклоняться. Дневную репетицию он пережил с трудом. На смену эйфории пришла депрессия. Запершись в своем кабинете, он долго просматривал собственные записи и в конце концов тупо уперся глазами в исчерканный настольный календарь. 7 сентября. Даже если передвинуть премьеру на 2 недели позже, начнется новый сезон. Придут обязательные заботы, театр не может существовать на автопилоте. А если может, то это уже другой театр, не имеющий никакого отношения к нему, Роману Ковичу. Да полноте. Какое значение имеют сроки? Речь идет попросту о том, будет спектакль или не будет. Он в отчаянии взял себя за голову. Весь его грандиозный проект, дело его жизни, болтается на грани краха. Из-за блажи нервного мальчишки. Телефонный звонок вывел его из оцепенения. Жаль, что он не удосужился отключить телефон. Звонки ныли и ныли. Он не собирался брать трубку. У него не было никакого желания болтать с этими кретинами из управления. Но и слушать повторяющиеся унылые трели было слишком тоскливо. «Алло!»
«Добрый день. Это говорит Павла».
Он узнал ее задолго до того, как она представилась, и поразился своей забывчивости. Проклятый Валь, проклятая работа, ну все из головы вымело, подчистую. «Я как раз собирался звонить тебе», — соврал он, не моргнув глазом. «Как ты себя чувствуешь?»
«Да как вам сказать?»
Ее голос звучал как-то странно, как будто она была возбуждена до крайности, но не хотела этого возбуждения выказывать.
«Как вам сказать? Я вышла замуж».
Первой его мыслью было, что Павла свихнулась таки. Господин Тодин с командой довели ее до форменного сумасшествия. Она совершенно правильно истолковала его затянувшееся молчание.
«Нет, вы не думайте, я не рехнулась. Я вышла замуж. Угадайте, за кого?»
Прошло полчаса с той минуты, когда трубка легла на рычаг, а Рамен все еще сидел, выпучив глаза, тупо глядя на пластмассовую коробку телефона. «Проклятый егерь!» Только и мог он сейчас сказать, и даже подумать мог только одно: «Проклятый егерь».